Я рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть это имя будет сегодня благословенно и на этом месте, и в других собраниях, где призывают Его от чистого сердца. Продолжим собрание, помолимся, попросим благословения, поблагодарим Его за те милости, которые у нас есть. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня, в этот воскресный день, можем быть на этом месте. Это большая милость, Господь, которую Ты нам дал, Боже, потому что Ты дал нам жизнь, Господи. Ты подарил нам новый день, Ты дал нам будущность и надежду. Ты, Господи, открылся, Господь, нам, потому что не мы нашли Тебя, Ты нашел нас. Так говорит Твое Слово. Ты, Господи, поставил нас, Господь, в доме Твоем. Ты, Господь, утвердил, Господь, нас, как детей Твоих. И Твой Дух, Господь, и никто другой, Он единственный, кто свидетельствует Духу нашему, что мы дети Твои. Господи, Твоя рука, Божия, ведет нас по этой жизни, Господи. И Ты, Господь, даешь нам, Господь, все необходимое для жизни благочестия. Мы также за это благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что сегодня, Господь, Ты дал эту возможность быть в доме Твоем, Боже, в Твоем собрании. Господи, где вместе с братьями и сестрами мы можем прославить Тебя свободно, безбоязненно. И, Господи, исповедовать то, что Ты Бог великий, единый, святой, всемогущий, любящий Небесный Отец. Мы благодарны Тебе, Господь, за большое количество благословений, которые мы имеем. Мы благодарим Тебя за Твою верность, за Твою, Господь, святость, Господь, и величие Твое. Отче, мы молимся, Господь, и просим, благослови и святи каждое сердце сегодня на этом месте. Мы молимся, чтобы, Господи, Твой Дух Святой, Он говорил к нашим сердцам, чтобы, Господи, мы могли утверждаться, Господи, в Твоей вере, Боже, утверждаться в Твоем Духе, Боже, утверждаться в деле, Господь, Твоего служения, Боже, и чтобы, Господь, Сын Твой, Иисус Христос, Он более и более отражался в нас и прославлялся в нас. Во имя Иисуса мы просим об этой милости. И мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что сегодня, Господь, день, когда мы стоим перед Тобою, Господи. И этот день, Господь, указывает нам на тот великий и славный день, когда все спасенные, Господь, в веках, в народах, по всему лицу земли, Господь, будут стоять перед Твоим престолом. И будут, Господи, единым Господь Духом, единым Господь голосом возвеличивать имя Твое и прославлять Тебя в Твоей вечности, Господи, в Твоем небесном городе, в Твоем, Господь, царстве. Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Я сегодня хотел бы смотреть Писание и размышлять о таком Божьем качестве, как верность. О чем это? Мы с вами знаем, что Бог верен. Мы знаем, что Бог, уже тысячу раз об этом слышали. Мы много раз говорили о том, что Бог вчера, сегодня, вовеки тот же. И, в общем-то, может быть, для многих это как бы уже настолько, привычно и примелькалось как-то, что даже особенно как-то внимания не обращаем, и нас это так особо уже, может, даже не волнует, не восхищает. Но я бы хотел вот эту верность, вот это вот, как бы сказать, постоянство Божье рассмотреть с такого ракурса, как вот незаменимость его. Почему? Потому что мы с вами живем в мире, в котором, в котором все абсолютно заменяется. Я имею в виду, уже таких незаменимых вещей совершенно в этом мире не существует. Меняют то, что оказалось совершенно незаменимым, совершенно таким вот как бы, я не говорю там про конкуренцию на работе, когда на самом деле там ты работаешь, ты как бы специалист, тебя в любой момент могут уволить и заменить другим человеком. Без проблем, да, тем более там за какой-то там, просто за какой-то проступок, за какую-то ошибку, просто в конце концов не понравился там или еще что-то такое. Пожалуйста, за ворота и следующий там человек по очереди заходи. И как бы поменяли. Меняют, мир пришел к тому, что меняет совершенно незаменимые, казалось бы, недавно вещи. Я опять же, не говорю про членов семьи, когда там жен, мужей меняют, это беда древняя. Но иногда она была менее, скажем так, распространена, иногда более часто распространена. Так сейчас уже пришли к тому, что уже и родители, и детей меняют. Мир пришел к тому, что казалось бы, что такая незаменимая вещь, как родители, допустим, они же у тебя одни, сколько их у тебя может быть? Одни единственные, кто тебя родил? Тебя же не могут родить там десяток человек. Только одна мать тебя может родить, у тебя может быть только один отец. И пришли к тому, что и вот это оказывается уже, ну, как скажем, заменяемая совершенно вещь. Да, то есть, если ты каким-то образом там не соответствуешь по каким-то критериям родительским, без проблем твоих детей могут забрать и отдать другим. Привели такое понятие, как биологические родители. То есть, ну, это как будто бы родители, да не совсем. А есть много родителей. То есть, может быть, много родителей. Есть родители биологические, есть родители там какие-то еще. И вот эта вот замена постоянно, она вот, ну, как бы творит такую какую-то атмосферу неуверенности, неустойчивости, не как это сказать... нестабильности, то есть мы живем в таком страхе постоянном, что нас кто-то вот должен заменить. Кто-то, вот что-то вот мы будем, как, чем-то вот мы будем не соответствовать, и вот-вот нас заменят. Вот-вот нас заменят где-то. И вот на самом деле это очень такая жуткое состояние, когда ты не уверен, и ты, как бы сказать, и ты стараешься, естественно, и ты не хочешь этого, но ты понимаешь, что в любой момент ты будешь заменен. Заменен на что-то другое. Человек уже по запчастям идет. Сердце меняют, почки меняют, суставы меняют. Что там еще? Мозги, к сожалению, еще не меняют. Но... Может, неплохо было бы. С этого было бы, может, и нужно начинать. Но это самое... Но меняют все. Глаза меняют, там уже, ну, я не знаю, что там еще меняют, медик, скажите мне. Практически, да, и печень, зубы, там, всю кожу, ужас, в общем. Человек-трансформер такой, конструктор, то есть одно забрал, другое вставил, это самое. Но интересный момент, вот человечество имеет вот эту философию, но вообще, если присмотреться и быть честным, то вот эта философия замены, ну, она не приносит качества. Вот я к чему. Я к тому, что Бог создал все уникальным. И на самом деле, хоть человек и пытается заменить, но это невозможно. Человеку кажется, что он может заменить, но это невозможно, по большому счету. Невозможно это, ну как вот так вот полноценно заменить, вот так на так, да? Не будут пересажены органы такие же качественные, какие у тебя были от рождения, так или нет? Жить будешь, да, но это не будет то же самое, что было у тебя от рождения. Я не знаю, кто менял что-то, наверное, согласитесь со мной, да? Зубы, да, ну, на самом деле, многие, да, очень распространенные явления меняют зубы, да? Есть разница? Огромная. С виду все нормально. Они могут даже ровнее быть, чем те, которые тебе достались от родителей. Они красивее могут быть там, ну, более такие ровные, более там в ряд стоят и так далее, белые и так далее, и так далее. Но то, что касается эксплуатации, мы понимаем, насколько это, ну, как сказать, насколько это несовершенно, насколько это неудобно. И тоже со всеми остальными вещами. Не могут никогда приемные родители заменить настоящих. Какие там эти настоящие родители, ну, как бы сказать, никчемные бы и не были, но приемные они, ну, не смогут заменить. Они могут быть хорошими. Они могут очень стараться. Они могут на самом деле дать больше даже, чем то, что, ну, как казалось бы, дать... имеется в виду там по-человечески, дать больше, чем дают настоящие вот эти вот родители. То, что сейчас практикуется, допустим, в мире. Там, когда мы из плохой семьи изымают детей, отдают их в более такие, ну, как сказать, приличные и так далее, и так далее. Но сколько мы, ну, знаем историй в виде фильмов каких-то, в виде, может быть, каких-то жизненных ситуаций, когда на самом деле, ну, невозможно заменить. Невозможно. И по большому счету, ну, никогда не заменяется. То есть они, эти, как сказать, дети могут там быть благодарными, вырастать, там, называть там папой, мамой, но это не, ну, как, не меняется, все равно внутри что-то сидит. Внутри на самом деле есть вот эта какая-то связь. И это не так вот просто. Выбросил из жизни и на это место поставил что-то новое. И живешь припеваючи, и даже, может быть, что-то более лучшее. Оно может выглядеть лучше, но оно не является лучшим по сути, как с теми зубами. Понимаете? Оно может казаться лучшим, но оно не будет являться по сути лучшим, по большому счету. Вот в чем. То есть Бог на самом деле создал уникальный мир, потому что Он сам уникален. Вы можете себе представить, чем заменить Бога? Люди пытаются. В этом мире полно богозаменителей. В этом мире огромное количество богозаменителей. Мы знаем огромное, самое распространенное это деньги, мамона так называемые, да? Есть это самое там, и как любостяжательство, которое в сути до служения написано, это тоже подмена Бога. То есть люди пытаются заменить Бога тоже в своей жизни разными способами. И эти способы кажутся даже достаточно лучшими для людей. Почему? Потому что они пользуются спросом. Вот взять те же самые, ту же самую мамону, да, то есть те же самые деньги. Один из самых мощных богозаменителей в современном мире. Почему? Потому что, ну, людям кажется, что это явление, как деньги, да, оно выполняет те же функции, что Бог. Заботится, защищает, оберегает, дает смысл и так далее. Но счастливы ли наши миллиардеры? Богатые тоже плачут, вспоминается знаменитая истина когда-то. И еще как плачут. И посмотришь на, как бы сказать, за их жизнью как-то следят, и вот постоянно мелькают какие-то там заголовки. Там в семье, там миллиардера, там очередной развод, там то-да-сё-да. И вот там кто-то там покончил жизнь самоубийством. И чего ему кажется? Ну зачем? Что им не хватает, если уж они имеют то, что, о чем многие мечтают, да? И в чем имеет смысл? А это может казаться... Это может казаться на самом деле лучшим, да? Потому что что такое Бог? Бог – это вот тот, кто, перед которым ты стоишь, перед которым тебе нужно смиряться, тот, который не всегда одобряет твои поступки, тот, который может корректировать, дисциплинировать тебя, тот, который, в общем-то, так от тебя просто не отстанет. А тут свобода, действуй как хочешь, ты им служишь, они тебя защищают этим деньги имеется в виду. И вот, казалось бы, такие идеальные отношения. То есть они тебе замечаний не делают, но это самое, все удобно, все хорошо, но все равно не то. Все равно не то. Богозаменители, они ущербны, как и все заменяемое в этом мире. Да, это иллюзия на самом деле, что это даст какую-то иллюзия в плане того, что это кажется более качественным, это кажется более красивым, это кажется более таким замечательным и правильным, но это не является таковым. Поэтому Господь, Он верный и неизменный. Он на самом деле создал, ну, он так устроен. Он не меняется со временем, он не меняется несмотря ни на что. Да? И Он вот в этой вот верности, в этом постоянстве, в этой неизменности, Он для нас, так скажем, эталон, потому что Он создал нас по образу и подобию своему. И более того, Он дал человеку возможность быть кем-то, иметь что-то в этой жизни. Я имею в виду то, что кем мы есть, и кем мы являемся в этой жизни. Бог сотворил вас такими, какие вы есть. Вот мужчина или женщина, да? И сейчас и с этим тоже проблемы в мире. Они, как сказать, меняют пол вообще совершенно, как бы сказать, совершенно дикость. Но, тем не менее, достаточно популярно в современной Европе. Меняют пол, казалось бы. Бог создал человека, мужчину, Бог создал человека, женщину, тем не нравится их, как это назвать, их позиция, да? И они, да, одни там мужчины становятся женщинами, женщины пытаются стать мужчинами, и вот это тоже, да, как будто бы сейчас, ну, уже неплохо, даже получается, и на это дело там тратятся огромные средства, там и эти самые, там и гормональная химия, и эти самые там различные там операции и так далее. И вроде как будто бы все даже неплохо выглядит. Евровидение последнее, да? Яркий тому пример. Вышло такое чудо. В платье с бородой. Спела песню вся Европа. Ах, ура, первое место, симпатии, восторги, умиление. Выглядит, ну, как, ну, если отдали голоса, значит, умиляются, значит, видят что-то в этом такое красивое, замечательное. И в итоге, пожалуйста, вот, оказывается, можно менять. Бог дал нам позиции, каждому. И мы можем быть довольны этими позициями, мы можем быть недовольны этими позициями. Бог дал нам какую-то позицию в жизни, служение в жизни, можно назвать это так, да? Бог дал нам возможность быть отцами, Бог дал нам возможность быть матерями. Бог дал нам возможность быть детьми чьими-то. Бог дал нам возможность служить Ему в том или ином качестве в церкви. Бог дал нам возможность, много дал нам возможностей. Много дал нам возможностей. Бог дал нам таланты. У каждого они свои. У каждого из них они уникальны. Бог дал нам позиции. У каждого из нас позиция своя. У каждого из нас позиция уникальная. Есть много каких-то позиций, но они существуют. Понимаете? И эти позиции, они постоянны. Господь дает нам возможности. Я еще раз подчеркну. Мы, как люди, нам может это нравиться. Нам может это не нравиться. Нам может казаться, что неплохо было бы, чтобы было как-то по-другому. Нам кажется, что, ну, как сказать, что, может быть, если бы было по-другому, было бы лучше. Но это то, что дано тебе Богом. И это то, что, о чем мы читаем, когда читаем проповедь апостола Павла в Афинах, когда он говорит, что Бог, который дает жизнь людям, Он дал нам место, где мы будем жить, Он дал нам время, когда и как мы будем жить, Он дал нам вот эти вот таланты, дары, возможности, где и для того, чтобы мы ими пользовались, говорит, почему, для чего, чтобы искали Его, не найдем ли и не ощутим ли, потому что Он недалеко от каждого из нас. И вот это вот, то, что Он нам дал, для человека важно, на самом деле оценить и воспользоваться теми шансами, которые он имеет. Для нас очень важно оценить то, что Господь нам дал, смириться с этим, может быть, даже если мы не хотим того или другого, и с Божьей помощью использовать это все, состояться во всем этом, состояться как мужчина, состояться как женщина, состояться как родители, состояться как служители. Почему? Потому что Бог дает тебе эти уникальные шансы, и только тебе. Тебя никто не заменит. Слышите? Тебя никто в этом мире не заменит. Никто, потому что Бог создает все уникальным. Ты один такой экземпляр. Единственный и неповторимый. И ты пришел в этот мир для своей какой-то цели. Бог тебя привел сюда, в этот мир, для своей какой-то цели. Для своего какого-то дела. И Бог тебе дал то или другое. Потому что Он хочет, чтобы ты это исполнил. Да? Тебя никто не заменит. Тебя никто в этом мире не заменит. В начале своего христианства мне казалось, что Бог очень такой, как это, такой же, как вот требовательный работодатель в этом мире, да? Тем более могут найтись какие-то подтверждающие слова в Писании. Тебе, и, может быть, вы даже слышали такие проповеди, которые говорят, что типа вот если ты, ну, будешь соответствовать, то Бог тебя будет благословлять, и ты останешься в доме Господнем. Но если ты не будешь соответствовать, то Бог моментально раз, и это самое, на твое место другого человека. То есть это не проблема для Бога. То есть там можно найти такие даже места в Писании, что Он даже из камней это может кого-то создать себе, чтобы вам, ну, как, чтобы вы тут не мозолили Ему глаза, если вы, ну, как сказать, не соответствуете этому критерию, который вот он о тебе задумал. Без проблем. То есть не хочешь ты, твое место займет другой. Но это не совсем правда. Потому что это то же самое, что верить в эволюцию, только в духовном смысле. Да? Посмотрите, все виды, все как живые существа в этом мире, они созданы уникальными. Эволюционисты верят, что эти виды, они заменяемы. Да? Ну, как сказать, там вот освободилась какая-то ниша, тут рядом какой-то вид, который раньше этим делом совершенно не занимался, эволюционировал и фух туда, и занял это место. Раньше там раньше летали эти птеродактили везде, да, это самое, вот по небу синему, и летали себе. И тут вдруг раз, что-то там случилось, как-то им плохо стало, и их стало меньше. И тут моментально какие-то эти белки, летуньи, быстро обросли перьями, расправили крылья и взмыли вместо птеродактилей в небо. И сейчас господствуют до сегодняшнего дня в виде птиц. И даже фотографию помню, какой-то птички там нашли, это самая Архиптерикс, по-моему, которая там такая короче, зубастая такая птица с этим самым, с недоразвитыми крыльями и каким-то странным бобровым хвостом. Я верю, что жила однажды такая. Жила, но она никакого отношения к птицам не имела. Это было просто уникальное Божье творение, как множество уникальных видов, которые когда-то жили и умерли, и сегодня их нет. И вместо них никто не появился. Понимаете? Вместо них никто не эволюционировал. Никто не стал похожим на них. Никто не стал вместо них. Просто опустело это место. И все. И стало чуть беднее земля. и стала чуть беднее, фауна, флора, там еще что-нибудь, просто чуть беднее, немного убавилось многообразие и величие Божьего на земле. Вот и все. То же самое с нами. Тут не существует такой духовной эволюции, что если исчезнешь ты, вместо тебя появится на опустевшее место тут кто-то же моментально другой. Вера в эту духовную эволюцию, она породила, ну, на мой взгляд, такую страшную ересь, как теорию замещения. Теория замещения звучит следующим образом, что однажды у Бога был свой народ, евреи. Жили эти евреи, жили, ходили перед Богом, но были они бестолковые. Все время как-то, как это сказать, противились Божьему слову, все время как-то падали, все время как-то Богу их приходилось как-то приводить в чувство. И жили они, жили, и Богу надоели эти самые евреи. И вот он послал сюда Иисуса Христа, чтобы создать церковь из язычников. И заменил, без проблем. Не хотите, как хотите, уходите со сцены. Пожалуйста, вот новый Израиль, вот новый народ, вот новое, как это сказать, Божье общество. Вот сейчас буду, вас забуду, а их буду любить, хвалить и жаловать. Да? Но и эта ересь существует, она очень распространена, даже в таких древних церквях, как традиционные, об этом учат, об этом говорят. Они говорят, что многие протестанты об этом говорят то же самое. Они говорят, да, вот когда-то были Божий народ, да, но вот смотрите, допрыгались, не слушались Господа. И вот что случилось. Бог, как это, отверг их от лица своего, и сейчас вместо них вот мы такие вот хорошие и правильные. И смотрите, если вдруг вы будете такими, как они, то из вас тоже сметут. Я не знаю, правда, что потом вместо вас уже получится, но что-то придумает Господь. А что же мы читаем на самом деле? Павел, размышляя об этом, в послании к римлянам пишет, неужели отверг Господь народ свой? Никак. И никогда. Он говорит, с ними случилось. Да, беда. Да, отпадение. Но до времени. И говорит, ты, привитая ветка, помни, что не ты корень держишь, а корень тебя держит. Не гордись, потому что ты всего лишь, как это назвать, привитая на время, да, до времени. Потому что когда-то войдет полное число язычников, и когда-то двери язычника для язычника будут закрыты, и когда-то эти язычники перестанут вообще интересоваться и желать спасения. И тогда придет время Божьего народа. Мы читаем в книге Откровения, что будет такое время, когда люди, несмотря на Божьи суды, которые будут обрушиваться на эту землю, как волны одна за другим, люди, язычники имеется в виду, они не будут реагировать больше на это никак. Они будут, написано там, там мы читаем, там, когда пришло один суд, другой, третий, там вот этих вот там чаши гнева семь, чаш гнева выливаются на землю, и в конце концов смотрим на реакцию людей. А написано, а люди не то что каются, они написано, хулят имя Божье, и говорит, и не покаялись они. Ни в злодеяниях своих, ни в любодействии своем, ни в дослужении, ни в колдовстве, ни в чем вообще, ни в чем. Единственные, кто воздают тогда еще славу Богу, оказывается, как раз вот его народ. Потому что мы читаем про его народ в книге Откровения и видим, да, что во время этих судов написано, евреи воздают славу Богу. И потом закончится время язычников, то что же время начнется? Начнется как раз время Божьего народа. И Божий народ будет на этой, ну как Израиля, и Израиль будет господствовать и царствовать на этой земле вместе с Иисусом и его людьми. Потому что тогда, об этом времени Павел пишет, что тогда, в тот день, весь Израиль спасется. И в тот день каждый будет называться Господним, каждый будет научен Господом. Удивительная вещь. У Бога все уникально. Все, Господь не бросает никакие свои проекты. Бог не, как сказать, Бог не забывает, Бог не отталкивает. Господь дает вот эти шансы. Замечательные человеку. Мы недостойны. Да, мы недостойны. У нас не все выходит правильно. Да, у нас не все выходит правильно. У нас не получается. Да, у нас не получается. Нас следовало бы вообще списать за такие ошибки. Да, следовало бы списать. Но тем не менее, у Бога в планах это нет. И ты либо на самом деле, ну, как сказать, мы способны провалить Божий замысел. Да, мы способны провалить. Это не новость. Но, тем не менее, у Бога есть для нас милость, у Бога есть для нас терпение, у Бога есть для нас силы, чтобы этот замысел, который Он в отношении нас имеет, он состоялся. Аминь. Аминь. Для примера, хочу, чтобы мы посмотрели историю одной церкви. У вас есть любимое послание какое-то в послании к семи церквям Откровения? Есть? Какое? Ефесянам, да? У кого еще какие есть? Кому что-то нравится? Вот вы особо как-то выделяете для себя. Фессалоникийцам нравится. Что еще? Колоссянам нравится. Коринфянам, да? Я имею в виду из семи посланий в этих самых церквях, в Откровении имею в виду. Знаете, у меня какое любимое послание из семи церкви, к семи церквям? Сардис. Сардисской церкви. Там самое худшее состояние церкви. Кому-то нравится Ефесянам послание, ну, в смысле, Ефесской церкви послание. Кому-то нравится, очень многие там цитируют Ладикийское послание, да, что там вот это самое, там стою в двери. Мне больше всего нравится послание Сардисской церкви. Почему? Не потому, что там люди, ну, люди сильно плохие. Потому что в отношении людей я знаю очень многое. Не могу сказать все, но про людей я знаю очень много. И я знаю, кто такой человек. И что это такое из себя он представляет. Насколько он непостоянен, насколько он слаб, насколько он несостоятельно не способен. Этого вот так вот хватает опыта. И более чем. Но здесь мне нравится это послание не тем, какой здесь человек описывается, а мне нравится это послание тем, какой здесь Бог. Здесь Бог для меня в этом послании во всей своей красоте. Буквально. Буквально. Почему? Потому что он приходит в эту самую никчемную церковь, в самой великой славе. Ни в одну другую церковь он так не пришел. Он приходит во всем своем великолепии, во всей своей силе, во всей своей щедрости, во всей своей любви, во всем своем терпении и во всем чем угодно. Вот давайте прочитаем, я немножко об этом вот в тему сегодняшнего дня поговорим. Третья глава книги Откровения. «Ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, что дела твои были бы совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, я найду на тебя как тать, и не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Короткое послание. Но я говорю, что Бог здесь для меня самый замечательный, который, ну, как сказать, во всем, больше всего славы Божьей я вижу именно в этом послании. Может быть, как раз на фоне, как это сказать, человеческой слабости, никчемности, но, тем не менее, Бог здесь более всего для меня. Потому что там есть хорошие церкви, и слава Богу, у кого-то успех, у кого-то нет, у кого-то хорошее плюс-минус состояние, у кого-то похуже. Но здесь, ну, хвалиться вообще нечем. Так вот, посмотрите внимательно на это послание, что Бог говорит этой церкви. Он говорит, что у тебя нет нормальных дел, да? Ты вообще мертв, по сути, ну, я вижу тебя мертвым. Ты забыл, что тебе было сказано. Ты не бодрствуешь. Одежд белых на тебе тоже нету. То есть, ну, состояние, скажем, такое безобразное совершенно. Иногда мы себя находим в этом состоянии. Если мы имеем такого человека рядом с собой, да, если, ну, представим его в виде человека там, или мы имеем такое что-то, вот, ну, такое собрание, да, похожее что-то, по-человечески, вот, что здесь ценить, да, зачем туда вообще писать? Мы же так привыкли, что если уж, ну, как сказать, если помер, то письма уже не доходят, да? Зачем возиться? Похоронить и все, и забыть. ну, можно там памятник хороший поставить. Здесь была Сардийская церковь, да? Однажды. Но посмотрите, Господь, Он обращается к ней, Господь работает с ними, Господь приходит туда со всем, чем Он имеет. Он говорит, смотрите, каким Он туда пришел. И так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. То есть это то, что все, это все, что у него есть на небе, и все, что у него есть на земле. 7 духов Божьих – это небесная сфера, и 7 звезд – это служителя, служение всех церквей, которые есть у него в Асии. Понимаете? Он приходит туда со всем, что он имеет, со всем с ресурсом, который у него есть, со всей помощью, которая только возможна прийти в это собрание. И, ну как скажешь, если что-то неправильно, то ну, замени это все. Замени эту церковь, замени ангел. И, кстати, обращается он к кому? Ангелу Сардийской церкви. Мы знаем, что ангелы это ну, такой вот прообраз служителей, те, кто услышит, те, кто донесут его весть. Этим вот допиши. Если вот такие служителя никчемные, если такое собрание никчемное, то что? Надо же менять или нет? Я не знаю, представьте себе самую мертвую церковь, которую вы знаете. Самую-самую, что у меня есть мертвющую. И что там может быть? И что там можно с ней сделать? Ну нет, не расходятся еще. Что, стоят, собираются, что-то делают. Делают, написано, дела, говорит, твои дела, что-то делают, дела, говорит, твои несовершенны перед Богом моим. И вообще, говорит, они ни на что не похожи. Но делают что-то, собираются. Мертвее мертвого, да? И она, ну как, что-то там делает, коптит как-то, что-то там, зачем-то занимаются люди, что-то там пытаются там творить во имя Господа. Самое удивительное, что оказывается, там есть еще пару человек, которые еще живые, и которые еще в белых одеждах, и которые еще что-то делают. Ну так что? Их оставить, тех уволить, и, ну, как сказать, руководство, да, ангелов этих поменять, да, если пару человек нормальных есть, нужно тех поменять, этих уволить, и, может быть, что-нибудь это поменяет. Каким-то образом здесь вот что-то произойдет. Так, смотрите ж, нет, удивительное дело, нет, он говорит ангелу Сардийской церкви, вот тот, тому никчемному ангелу, который там, вот, ну, как сказать, который тоже виноват в этом состоянии. Вот ему, говорит, напиши, ему лично напиши, не тем, которые в белых одеждах. У нас же как обычно принято, да, что иногда вот эти, как сказать, тем кажется, что иногда очень популярный, особенно у протестантов, сценарий, да, что появляется пару в белых одеждах в собрании. Ну, штуки там 3-4, 10 максимум, да. Внутри собрания заводится вот такая вот, ну, как сказать, вот такая группа, которая говорят, вот мы в белых одеждах, у нас все хорошо, мы нормальные, мы мучимся в этой противной церкви, потому что она мертвая, остывшая и так далее, и так далее. И вот мы вот в этих белых одеждах единственные, кто вообще что-то понимает. И вообще единственное, что кто-то вот за что-то можем ответить. С нами Господь говорит. И там вот один или два, или там несколько вот в этих белых одеждах пытаются, ну, как сказать, научить жизни собрание. Они начинают там что-то там иногда пророчествовать, такое страшное, что все вам скоро это самое конец, что Господь, да, что Господь вас уже забыл давно, а вот, ну, как сказать, вот нет, они здесь в этом собрании, и Бог не обращается к ним. Написал бы послание в Сардис пару человеком, который еще в белых одеждах, так как вы еще остались в белых одеждах, то на вас возлагаю всю свою надежду. И вы единственные, кто может ситуацию в этом собрании исправить. Вы единственные, так сказать, последний мой оплот, как это сказать, надежда и единственный инструмент мой в этом собрании. Все остальные мертвые, все остальные никчемные, со всеми остальными я дело иметь не хочу. Встречается такая ситуация? В жизни. Периодически, особенно у протестантов, эта штука популярна. Эти самые, там, в традиционных церквях, там есть иерархия, там эти ангелы преемственные из поколения в поколение, живут веками. А вот, ну, когда вот такой вот, ну, у нас, мы говорим, что мы духовные и все такое, вот, и вот такая вот, ну, появляется вот эта вот, вот такая вещь. Интересный момент. И вот этим двум или трем в белых одеждах иногда кажется, что вот все, они единственные, кто остался здесь в этом собрании там, или еще что-то, вот, которые вот могут что-то поменять. И вот им кажется, что если вот они ничего не сделают, Бог вообще без шансов, Богу вообще без шансов что-то поменять и что-то сделать. Они последние, как Илья, молятся: Господи, всех истребили пророков, всех, все нечестивые, да? Один или два нас осталось. И они, бедные, с такой ответственностью пытаются что-то делать. Обличают там, наставляют, вразумляют всех, кому не лень. Хорошее дело, конечно же. Но тут, посмотрите, все на своих местах. Те, кто в белых одеждах, Бог не обращается к ним, говорит, он просто дает этой церкви, говорит: смотри, я оставил несколько человек. У тебя, точнее, у тебя остались несколько людей, которые ходят в белых одеждах еще. У них все нормально. Зачем это? Зачем они там? Ну, вышли бы, Бог им не дает выйти. Ушли бы. Тем более там есть этот самый, еще где-то в Писании, там есть популярное место: выйди, говорит, из нее народ мой, отделись, чтобы не участвовать в делах ее, и так далее, такие страшные вещи. Господь не дает им выйти из этого собрания. Он говорит: у тебя есть эти люди, и они там у тебя останутся. Они в белых одеждах. Зачем? Чтобы быть единственными представителями моими? Но послание написано кому? К ангелу. То есть тем людям, которые называют себя служителями, те люди, которые служат что-то, делают церкви. Послание написано им. А эти есть там зачем? Как вам кажется? Пример. Пример. Они пример, да. Они на самом деле пример. Они на своем месте. Послушайте. Они на своем месте. Может быть, среди тех ангелов. Может быть, среди еще кого-то. Но они на своем месте. И они пример для остальных. Вот и все. Чтобы люди на самом деле видели, что есть среди них те, которые ходят по-другому, которые живут по-другому, которые думают по-другому, которые ревнуют о Боге по-другому. На самом деле, как пример. Как пример. Они не последние, кто остался. У Бога там целая церковь. Она в очень плохом состоянии. Она в очень, в ужасном состоянии, в ужасающем состоянии. Но Господь не списал их. Поглядите. Несмотря на самую, что ни на есть, безобразнейшую, диагноз, Господь не списал их, Господь их не уволил, Господь их не сказал: раз померло, давай другое. Давай из пару, давайте вот эти два, которые остались в белых одеждах, выходите, я создам через вас новую церковь. Да? А те пускай сидят, там, умирают, что хотят, то и делают. То есть, нет. Бог говорит: я буду с вами работать. Да, если ты не покаешься, да, если ты не изменишься, но я даю тебе этот шанс. Я даю тебе этот шанс, ты должен, и никто, кроме тебя, этого не сделает. Ангел Сардийской церкви, никто, кроме тебя, этого не сделает. Слышите? Никто. Те, кого когда-то Господь поставил в этой церкви. Это не просто один человек, пастор, там, как некоторые учат. Нет. Ангел, то есть один человек никогда на одном человеке никогда не строилась церковь. Тоталитарные секты строятся на одном человеке. Церковь никогда не строится на одном человеке. Всегда большое количество людей, потому что наше тело никогда не состоит только, допустим, там, из одной головы, из одного рта или еще чего-то такого. Мы как тело Христово из разных членов тела, которые действуют каждый, да, или язык один живой, а остальное тело мертвое. Проповедник один живой. Или еще что-то такое. Или одна там рука живая, там, или нога одна живая, благовестник, входит везде. А остальное тело лежит. Нет. Каждое написано в меру своей функции, в меру своего действия, в меру своего чего-то. Поэтому страдает один, страдают не все. Славится один, радуется и славится с ним все. Вот так вот как-то устроено. И посмотрите, это на самом деле уникальная вещь. То есть Бог говорит людям, да, которые, не в лучшем состоянии. Он говорит: я дал вам этот шанс. Вы делайте. Вы должны это сделать. И никто, кроме вас, это не сделает. Никто, ни те двое в белых одеждах вместо вас этого не сделают. Ни я не собираюсь как-то это все переделать. Вы должны это сделать. Я дал вам шанс. Вы уникальны. Вы та церковь Сардисия, которую я создал. Вы та, то собрание, которое называется, хотя и было, когда-то было живым, но сейчас не живое, но тем не менее моя церковь. И вы те, которые должны исполнить то предназначение, которое я о вас имею. И никто, кроме вас, этого не сделает. Я вас не увольняю, я вместо вас других не беру. Я хочу, чтобы вы сделали то, что вы должны сделать. Слышите? И это касается всех абсолютно. И не только ангелов, это вообще касается, это Божья позиция. Почему? Потому что Бог верный. И Он хочет, чтобы мы тоже оказались верными. А для строителей же важно, чтобы каждый оказался верным. А что такое верность? Верность – это не то, что ты никогда не предашь. Верность – это то, что ты окажешься там, где тебя хочет видеть Бог. Верность – это не то, что ты никогда не ошибешься. А верность – это то, что ты останешься там, где тебя Бог поставил. И ты будешь делать то, что, к чему тебя Бог призвал. С Божьей помощью. Вот в чем верность. Бог, с остальным Бог может справиться. Бог может справиться с нашей слабостью. Бог может справиться с нашей глупостью. Бог может справиться с нашей трусостью. Бог может справиться даже с нашим предательством. Бог может справиться. Если помните, апостол Петр однажды предал Господа. Несмотря на то, что Христос однажды сказал ему, он слышал своими ушами, что если кто-то исповедует меня перед людьми, перед того я исповедую перед Отцом моим Небесным. Если кто-то отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. И вот этот самый Петр, который отрекся от Господа, тем не менее, он остался Петром, он остался тем камнем, на котором строилась Иерусалимская церковь. Да? И вот эта удивительная Божья милость, и удивительная Божья любовь и терпение, и верность, он сам верный, он на самом деле неизменный, и его никто не может заменить. И мы по его образу и подобию созданы, и мы тоже должны, и мы тоже уникальны, нас тоже никто не может заменить. Вместо тебя никто не будет таким, каким ты должен быть. Вместо тебя никто не сделает того, что ты должен сделать сам. Нигде. Нигде абсолютно. В обществе, в семье твоей тебе никто не заменит. В церкви твоей тебе никто не заменит. Невозможно менять. Невозможно заменить. У Бога есть для каждого свой замысел. У Бога для каждого есть свое предназначение. У Бога для каждого есть своя судьба, да, и свои возможности, и способности, и дары. И если мы с Его помощью, слыша Его голос, да, исправляем то, что, может быть, нам нужно исправить, делаем то, что нам нужно делать, занимаем то место, которое нам нужно занять, то в итоге, в конце концов, Его замысел, Его план, совершенный план выполняются. И многоразличие Божьих видов деятельности в природе, как в природе, так и здесь, в человеческом обществе, он проявляется. Бог умирает что-то там, мир становится беднее. Не справляемся мы, Божья слава становится беднее немножко. На земле, здесь, в этой, в вечности нет, по большому счету. Но среди людей – да. Потому что для каждого существует его данный Богом шанс. Послушайте, я еще раз говорю, вас никто не заменит. Божий замысел для каждого из вас, и Божий план, и Божья нить, да, Божья судьба, Божье предназначение для каждого из вас удивителен и для каждого из вас уникален. Вы приносите в этот мир богатство Божьей благодати, богатство Божьей славы, богатство Божьего замысла. И чем больше людей, которые живут по Его воле здесь, тем больше этой славы, тем больше этого величия Божьего здесь, в этом мире, сияет. Сдадитесь вы, мир обеднеет немножко. Но тем не менее, есть поговорка: незаменимых людей нет. Это так думает мир. Так думает мир, что незаменимых людей нет. У Бога все наоборот. У Бога заменимых людей нет. К сожалению. Этим, в общем-то, я верю, что именно этим вызвано его вот это вот долготерпение и его вот это огромнейшее, как сказать, какая-то странная, иногда непонятная для меня совершенно милость к нам. Почему, несмотря на огромное количество наших ошибок, несмотря на огромное количество наших каких-то неправильных поступков, может быть, там чего-то, чего угодно, там грехов, там еще что-то такое, мы остаемся еще тем, кем Он Он нас поставил, да? Поглядите. Вы, тем не менее, при всем вашем, может быть, там, неудачном или удачном опыте, остаетесь родителями, там, мужьями, женами, служителями в церкви, вообще людьми верующими, несмотря ни на что. Тем не менее, вы остаетесь теми, кто есть. Несмотря на то, что много ошибок наделали. Несмотря на то, что, казалось бы, давно пора менять. Несмотря ни на что, остаетесь теми, кем вы есть. На той же самой позиции. Подумайте об этом. Ваша позиция оставлена за вами. Ваша позиция оставлена за вами. Еще раз повторю. Ваша позиция оставлена Богом за вами. Это здорово? Очень хорошо. Замечательно. Но у этой благодати есть ответственность. Это не значит, что можно сказать, раз Бог меня никуда не сдвинет, ну что, что стараться-то? Все равно буду. Нет, есть ответственность. Ты исполнишь предназначенное тебе или не исполнишь предназначенное тебе? Если ты будешь с Господом, то ты исполнишь предназначенное тебе Богом. На том месте, которое Бог оставляет за тобою. Если ты не будешь с Господом, то ты не исполнишь предназначенного тебе Богом. И тогда за это ответишь. Потому что за что иначе отвечать? Господь, мы придем к Нему и скажем, и дадим отчет в том, что мы делали, живя на этой земле. Господь скажет, я дал тебе позицию, я дал тебе место, я дал тебе таланты, я дал тебе время, я дал тебе служение, я дал тебе людей, я дал тебе много, что да я тебе дал. Как ты исполнил то, что ты должен был делать? Я дал тебе, ну, все, что ты имеешь, да? Я дал тебе позицию мужчины, я дал тебе позицию женщины, я дал тебе позицию мужа или позицию жены, я дал тебе детей, я дал тебе служение, я дал тебе то или другое, многое, что ты можешь иметь. И ты это имел. Ты имел это все. Что ты с этим сделал? Как ты это употребил? Провалил вот это все благополучно, пользовал, разваливал, пренебрегал. Либо ты это берег, приумножал, утверждал, укреплял. В итоге твои плоды. На примере растений, последний пример. Если кто-то читал классику, был такой интересный персонаж у одной шведской писательницы, Карлсон. И однажды ему встретился персик, который он благополучно быстро слопал, и ему осталась косточка. И он косточку эту подарил своему другу, малышу. Сказав с таким наставлением, что, говорит, я-то съел у тебя только один персик, а тебе достанется целое персиковое дерево. И он эту косточку посадил. Но беда в том, что каждый раз, когда он приходил к малышу в гости, он эту косточку выкапывал, чтобы посмотреть, насколько она выросла. Зачем этот, странный детский пример? Очень просто. Посмотрите, чтобы что-то здесь, на земле, прижилось и принесло плод, нужно, чтобы это что-то росло, укоренилось и росло на одном месте всю свою жизнь. Да? Тогда это принесет плод на самом деле. Будет ли плодоносить нечто здесь, на этой земле, постоянно пересаживаемое и постоянно выкапываемое, чтобы проверить, насколько оно укоренилось и насколько оно соответствует тому, что там есть. Огородники, скажите мне, возможно ли что-то получить, постоянно пересаживая что-то? Мы знаем примеры постоянно пересаживаемых растений. У японцев есть такое странное явление, как бонсай, если кто-то знает. Да? Бонсай – это маленькое дерево, уродливое такое, страшненькое такое, корявенькое такое, да? Но вот я не знаю почему, но вот они придумали такую странную вещь, что-то оно им понравилось. Но вы знаете, как растят бонсай? К технологии его? Да, кто-то знает. То есть это, что это такое? Это берется обыкновенное зернышко, зернышко, вот то, которое должно вырасти в большую сосну, в большой клен, в большую березу, любое абсолютно, из любого дерева можно сделать бонсай. То есть берется зернышко с потенциалом, в котором все вот то величие и мощь, которое достигнет до полнеба. Да? Любое зерно. Но это посаженное зерно, как только оно начинает расти, прорастать, его постоянно выдергивают и обстригают корни. И садят обратно. Выдергивают, обстригают корни и садят обратно. Выдергивают, обстригают корни и садят обратно. И так бесконечно. И вот так от этой процедуры постоянного пересаживания, передергивания, обстригания, урезания и так далее, вырастает вот это вот маленькое, корявое, уродливое, измученное дерево, которое японцы называют искусством. Ну, о вкусах не спорят, я не знаю, это их искусство, а о нем спорить не будем. Я просто к тому, что какой плод, о каком плоде можно говорить, если не оставлено все расти до жатвы. О каком успехе можно говорить, если все быстро меняется? О каком успехе, если можно говорить, что если вот так вот постоянно пересаживается с места на место? О каком успехе можно говорить, если все заменяется каждых там несколько там этих самых там, не знаю, там лет, десятилетий или еще что-то такое? Нету никакого плода. Нету. Вот все, что может вырасти, это вот такой вот духовный бонсай, который имеет, ну как сказать, вид дерева, но маленький, чахлый, скрюченный, уродливый и так далее, и никчемный. Поэтому у Бога есть для нас милость. Он посадил тебя, как дерево, при потоках вод, и сказал: расти, тебе никто трогать не будет. Вот тебе вода живая, пей даром, питайся сколько хочешь, хоть ведрами, хоть бочками, хоть цистернами. Вперед! Живи, цвети, расти, развивайся. Ты посажен на одном месте. Ты не перекати поле какое-то. Ты не вот тот бонсай, который я буду выдергивать, постоянно и проверять. Что если тут так, тебе туда. Если это не так, тебе сюда. Это самое. Вот подальше от потоков вод, поближе к потокам вод. Подальше от благословений, поближе к благословениям. Вот тебе это самое. Вот одно служение, вот другое, если не получается. Вот туда, сюда и так далее. То есть дал. Немного, малое может быть вначале. Но если в нем ты живешь, если в нем ты растешь, если в нем ты преуспеваешь, ты посажен, ты не пересаживаем, ты уникален, ты на том месте, которое Бог тебе дал. И Бог сказал: вот твое место, ты будешь здесь расти, ты будешь здесь приносить плод, ты будешь здесь умножаться. И что ты с этим сделаешь, это уже твое право. Ты можешь плевать на эту воду, игнорировать ее, там, смотреть в другую сторону, это самое, там, еще что-то такое, там, ну, да, это самое. На самом деле, найти себе какие-то другие источники. Там, по-моему, где-то в этом самом, у пророков есть этот прообраз, который я говорю вам сегодня. По-моему, у Иеремии или у Иезекииля, не помню уже точно, мы проходили об этом, читали. Там он говорит, что я тебе, говорит, посадил при потоках. Говорит, ну вот это дерево странное, оно потянулось почему-то к пустыне вместо потока. И это его право. Так Израиль себя вел, так иногда мы себя странно ведем, так люди иногда себя ведут. Но это их право. Бог в этом не виноват. Он дает все нужное человеку для жизни и благочестия. И вот это лучшее и нужное человеку для жизни благочестие, оно позволяет нам, оставаясь на одном месте, имея от Бога благословение, вырасти, развиться полноценно и принести Богу плод. Такой, какой он достоин. А домостроитель же требуется, чтобы он оказался верным. Остался там, где он посажен. И никто за тебя твое дело не сделает. И никто за тебя твое предназначение не исполнит. И никто вместо тебя тебя не заменит. Это Божий замысел, это Божий план, это Божий мир, в котором мы с вами живем. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты являешься вечным и неизменным Богом. Господь, за то, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, Господи. И, Господи, Ты верен, Боже, в любви Своей, Ты верен, Господи, в благодати Твоей. Ты верен, Господи, во всех путях и делах Своих, Господи. Все, Господи, в словах Твоих верно, Боже. И мы благодарим Тебя за эту милость, Господи, что мы знаем, Господь, такого Бога. Мы знаем, Господи, такое, Господь, великолепие, Господи, Твоего присутствия, Боже, в своих жизнях. И мы молим, Господь, и просим, чтобы Ты, Господи, благословил, Господь, нас также, Господи, иметь, Господь, в Тебе этот пример, Боже, чтобы Ты дал, Господь, каждому из нас вот то, Господь, понимание, Господи, что Ты дал нам, Господь, возможность оставаться и быть, Господь, детьми Твоими. Во имя Иисуса мы просим об этом. Мы молимся, Господи, понимая, что никто нас не заменит, Господи. Никто, Господи, не сделает того, что Ты для нас предназначил. Господи, никто вместо нас не сделает, Господь, того, что нам, Господь, Ты повелеваешь делать. Отец Небесный, мы молимся, Господь, и просим, чтобы, Господи, Ты дал, Господь, каждому это в сердце Божие. Вложил, Господь, это в сердце Божие. Чтобы, Господи, мы знали, Боже, и об этой благодати, Господь, и благодарили Тебя за Него. Чтобы, Господи, мы знали, Господи, эту ответственность также, Господи, и ходили в страхе Божьем, Господи, Боже, перед Тобою. Слава Тебе, Господи. И мы просим, да будет, Господи, каждый из нас, Боже, тем деревом, которое приносит добрый плод. Добрый плод, Господи, для Царства Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас сегодня есть благословение в виде гостей. И мы всегда очень рады и ценим, потому что не сбалованы частными посещениями гостей. Поэтому вот у нас есть семья, одна брат и сестра из Белоруссии. И одна сестра из Вильнюсской церкви Дома молитвы, да, это наши гости сегодня, и чтобы, конечно, лучше всего они могут о себе рассказать, я просто так вот их представлю и попрошу сейчас вот их подняться. Я, вот пока они тут готовятся, я тут, то, что информацию я имею, это представители цыганской национальности, и эти люди, которые веровали в Иисуса и служат теперь также, ну, своему народу этим свидетельством. Пусть Бог благословит вас.
Землю грязную чистую. чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убинил Христос. Мою душу грешную убилил Христос.
Приветствую, дорогая церковь. Имею большое привилегие от Господа быть на этом месте. Слава Богу за братьев, сестер. Мы из Белоруссии, из города Ашмян. У нас двое детей. Мы с супругом, Бог позволил нам послужить вам. И я хочу засвидетельствовать о своей жизни и как Бог меня нашел до покаяния и после покаяния. Когда еще лет 18 назад я вышла замуж, но по-цыганскому. Мы сбежали с мужем, как это раньше было еще в миру, и вернулись уже домой, мы уже муж и жена. И мы пожили несколько месяцев, мы не сошли с характером, мой муж очень жесток был, и у меня характер был плохой, мы расстались. Но я ждала ребенка, и я очень взяла к сердцу, очень переживала, плакала, я себе места не находила, и мне жить просто не хотелось на земле. И все месяцы я так в переживании, когда время пришло уже в больницу собираться, мне стало плохо очень. Я потеряла сознание, и я уже ничего не помнила. Я оказалась в больнице, в реанимации. Мне сделали операцию, у меня почки отказали. И я была без сознания, очень в тяжелом состоянии. И родители, братья мои, они около больницы там находились постоянно, звонили. И даже про ребенка не спрашивали, кто девочка, мальчик, в каком состоянии. Они за меня очень переживали, плакали. И постоянно говорили врачи, что в тяжелом состоянии. На третьи сутки я только вошла в себя, очнулась. И у меня еще амнезия была, я ничего не помнила, я своих родных даже забывала. Когда этот приступ у меня дома случился, мама все видела, моя мать. И когда меня выносили уже из реанимации в палату, у мамы инфаркт случился из-за этого переживания. Меня из реанимации, а маму в реанимацию. И тогда, я помню, в палате я лежала, я не могла встать, у меня вообще сил не было даже руку согнать. И я просто лежала, смотрела в окно на кровати и плакала, просто просила у Господа: «Господь, продли мою жизнь хоть на 2 года, на 3, чтобы посмотреть, как мой сын будет расти, какой он будет». И просто как-то раз я захотела сама, чтобы умыть руки и лицо, и я, ну, эти медсестры подошли, и я говорю: «Я хочу сама подойти к крану, помыть лицо». Они, видя на мое состояние, говорят: «Ты не сможешь». Я говорю: «Я смогу», и мне казалось, что я смогу. Я встала, подошла к умывальнику, и я потеряла опять сознание. Я уже очнулась на полу, ничего не помню. И когда меня выписали на 13-е сутки уже домой, мама еще в больнице лежала, сестра моя старшая забрала меня к себе, потому что я не могла за своим сыном ухаживать. И приехала скорая обратно, потому что как на выписку я анализы сдала, и они сказали, что опять такой приступ может быть, и она уже не выдержит, потому что у нее слабое состояние. Но тут родные уже начали переживать, говорят: «Мы в Минск ее повезем, там больницы лучшие, врачи». И когда меня уже в Минск отвезли в больницу, и там ходили постоянно врач, и с ними много там молодых, что учились. И они подходили к каждому больному, и там историю болезни объясняли, рассказывали. Когда ко мне подходили, и я тогда, на то время, я увидела просто Господа, что это только Бог меня спас. Никакие врачи, никакой Минск, это только Божья милость. И я всем говорила, что это Господь меня спас. Я не стыдилась, я не смотрела на людей, что там вокруг кто-то смотрит. Я славила Господа тогда. И когда меня выписали, слава Господу, это как бы все прошло. Бог меня исцелил. 17 лет прошло, я не чувствую боли в почке, слава Богу. Когда моему сыну было 4 года, я думала, что я ищу Господа, но Бог меня нашел. Я начала ходить в костел. начала ходить. И я ходила там 4 или 5 лет. Я прислуживала, я помогала все. Я там познакомилась с монашками, с ксензом. Они приезжали к нам. И как бы все хорошо, так вот каждое служение не пропускаю. Но в сердце такая пустота была, не было того мира. Я не чувствовала вот это присутствие Божье, как-то мне что-то не хватало все равно. Я прохожу, посижу там, помолюсь так, как я сейчас молюсь, я тогда так молилась. Ну, поклонилась образом и пошла. И не было того у меня мира, той радости не было. И как-то вот уже я сколько ходила, я прошла костел, вечернее собрание было тогда. И я не обращала внимания, как-то эти 5 лет ходила. Но Господь меня остановил во дворе и показал просто мне. Там бабушка стояла, и большой крест деревянный стоял, очень высокий. И эта бабушка молилась на четках, ну, на ружанец, и целовала этот крест. И Господь приговорил в мое сердце, говорит: посмотри, это же дерево, с которого мы топим печки, обогреваем дома, с которых небель делаем. Вот такими словами он мне сказал. И говорит: а я Бог живой. И он поднимает мои глаза к небу, говорит: я Бог живой, и я хочу, чтобы ты мне живому служила. И тогда мои глаза открылись, мое сердце Бог открыл. И я просто тогда нашла церковь, я покаялась. И слава Господу, я начала за своего мужа молиться, потому что он тогда был в другом городе, и там наркотики были, компании плохие. И я просто не просила, чтобы он ко мне вернулся, но чтобы его Бог сохранил от этого зла. И я молилась 8 лет, и слава Господу, Бог привел моего мужа. И вот уже нашему сыну 17 лет, он учится на 2-м курсе на строительном. Бог нам подарил чудесную девочку, Ева ее зовут, во 2-м классе ходит. Мы все служим Господу всей семьей. И просто вот дьявол украл у нас было это счастье на 8 лет. Мы страдали, и я, и мой муж страдал. Но Господь вернул и благословил еще больше нас. Сегодня мы в служении, слава Господу, по Белоруссии участвуем в городе Радуни, Витебской области. Там в Ашмяны трудимся, слава Господу. Детское воскресное служение проводим. И Господь вот нас повел так, и к вам привел, слава Богу. Я благодарна Богу, что Бог живой. Слава Ему за все.
Слава Иисусу Христу, братья и сестры. Мы еще прославим нашего Господа Иисуса Христа на нашем родном цыганском языке. Это песня о той любви, которую Бог явил каждому из нас, о смысле жизни на земле, о том, что Бог, Он желает дать самое главное, самое великое человеку – это вечное спасение.
Спасибо.
Покаяния он ждет, в небеса Господь зовет. Ты просил воды, Иисус, а тебе дали уксус. На Голгофе пострадал, свою кровь ты проливал. На Голгофе пострадал, свою кровь ты проливал.
Слава Господу, дорогие друзья, братья, сестры. Наш Бог велик. И действительно, кровь Его святая нас всех сроднила. Аминь. Слава Богу. Независимо, какой цвет у нас кожи, правда, какое положение, но во Христе мы одно. Аминь. Слава Иисусу! Как уже моя жена свидетельствовала, мы из Белоруссии, с Гродненской области. Ближайшие ваши соседи – это город Ашмяны, от Вильнюса 50 километров. Слава Богу, мы миссионеры, Бог так сделал. Хотя мы никогда и не думали, что будем совершать этот труд – и также в Литве. Благодарение Господу за это. Знаете, прошлый раз, это год тому назад было, когда мы приезжали с братьями, с группой в Литву, в Вильнюсе были. Также посещали по Невежу женскую колонию. Мы там свидетельствовали, проповедовали Слово Божие. Пришло много цыганского народа. Проповедовали Слово Божие. И знаете, действительно, сердце просто болит, видя то, что сейчас происходит. Да и происходило на протяжении долгого времени в жизни цыганского народа. И столько в тюрьме женщины. И кто за что? Кто за воровство? Но больше за наркотики. И, знаете, в заключение очень много вышло людей, они каялись, плакали. И одна женщина, она подошла, и она очень просила, что когда мы обратно снова приедем в Вильнюс, чтобы мы посетили ее сына, он наркоманом. наркоман, чтобы мы побеседовали с ним. Она очень сильно плакала. Мы, когда приехали обратно в Вильнюс, мы посетили табор Киртимай, вы знаете, слышали. И то, что сейчас там происходит, наркотики, просто когда туда приходишь, это просто ужас. Даже я такого раньше не видел, когда наркотики, кругом шприцы валяются, и просто люди на глазах умирают, и люди ожесточились. И знаете, приятно было, когда уже спустя год, когда мы обратно приехали в Вильнюс, в церковь Дома молитвы, и мы на этом служении встретили эту женщину. И это действительно благодать Божья, что это Бог начал делать среди цыганского народа здесь, у вас, в Литве. Слава Богу, что Бог великий. Он просто начал это уже. Знаете, и когда они подошли, она сказала такие слова: вот это те люди, через которых я услышала Слово Божье и уверовала. Мы начали этот труд, и мы долго молились, постились. Знаете, как-то не получалось с визами, но Бог открыл, Он проговорил. Он сказал мне такие слова: я дам тебе зеленый свет, но позже. Богу так надо было. И действительно, открылись визы. И даже когда через границу мы проезжали, там горел зеленый свет. Брат Юрий Александрович, который является ответственным за цыганское служение по всей Белоруссии, он пастор церкви, он знал это мое откровение, он улыбнулся и удивился. Говорит: смотри, даже зеленый свет загорелся. Вы представьте, почти ни одной машины не было. Мы проехали свободно. Это Господь. Слава Ему за это. Слава Господу. И знаете, сегодня мы посещаем вот с моей женой, также сотрудничает семья нашего брата Петра, его дочь сегодня с нами, Эдита, она помогает нам с детками, мы проводим уже там уроки на этом таборе. И люди удивляются. Знаете, почему удивляются? Потому что перед этим разные приезжали, много не видели. И почему-то, я не знаю, они нас за православных принимали. Не знаю почему, но с благодарение Богу, что действительно, когда они задают вопрос другие цыгане, даже та женщина, которая сейчас стала посещать, говорит: они вас слушают? Да, говорим, слушают. И не смеются? Нет, не смеются. Это делает Бог. Это делает Бог. Они плачут, сокрушаются, открывают свое сердце. Знаете, и мы вот так вот посещаем каждый дом, от сердца к сердцу, двери к двери, так за чашком чаем, зная культуру своего народа, менталитет. Бог это использует. И они идут навстречу, они идут на контакт. И потом мы в конце уже недели, мы собираемся там, в их школе, там есть цыганский центр, и проводим собрание, общение. Но я верю, что это только начало благодарения Господу. И я искренне благодарен также за наших братьев и сестер в Литве, которые открыты. Мы видим в вашей церкви это тепло, мы чувствуем вашу любовь. Слава Господу! Действительно, хотя мы знаем, что наш народ, он зарекомендовал в течение всех веков или времен не совсем случай положительной стороны, но благодарение Богу, когда Господь приходит, Он меняет сердца, Он меняет жизнь. Аминь. И у нас в Белоруссии сейчас на данном время, в общем, по всей Белоруссии уже 300 где-то человек являются полноценными членами Церкви Иисуса Христа, которые уже заключили завет с Господом. Есть пастора, есть диакона, есть уже служители. в этом городе, откуда мы, в Ашмянах, у нас много есть верующих же цыган, где-то около 30 являются членами церкви, поместной церкви. И где-то около, может, 40 и больше просто прихожанами Бог делает свою работу. Слава Господу! Я являюсь также помощником пастора, несу дьяконское служение. Это делает Бог. Бог поднял. Бог поднял. И я верю, что Он еще больше будет поднимать. И я хотел бы зачитать такое место, Священное Писание, братья и сестры. Это 5 глава, 17 стиха. 5 глава, 2 послание Коринфянам. 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирение, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирение». Слава Господу! До этого места. Знаете, когда я уверовал, в жизни было многое и разное. Время у нас ограничено, жена уже свидетельствовала. Действительно, было многое в моей жизни. И криминал, и наркотики. И знаете, я не знал, как правильно гвоздь забить молотком. Где попадал по гвоздю, а где-то и по пальцу попадал. Но благодарение Богу, Бог научил мои руки работать. И первым долгом, что я сделал, мне никто не сказал, ни пастыра, никто, но Бог это мне открыл в моем сердце Духом Святым. Я пошел просто, устроился на работу. Слава Господу. Я помню, как у меня не получалось сразу. Я руки вбивал, ранил. Мне были просто в крови руки все побивал. Но говорю, Господь, помоги мне, дай мне силы. А еще рано вставать, это вообще, я не знаю, вы слышали, такое цыганская раница, да? То в 10, то 11, то и в 12 часов. И когда я устроился, то даже соплеменники мои цыгане, они удивлялись, слушай, и ты работаешь? Да, работаю. И рано так встаешь? Да, рано встаю. В 7 утра встаешь? Да, в 7 утра. Это что-то особенное для них. Это делает Господь. Это делает Господь. Но когда я получил первую зарплату, я радовался. Я радовался. Я как сейчас помню, держал вот этой руке и прыгал. Я от счастья, не потому что эти деньги никогда не видел, а потому что Господь дал мне возможность заработать честным образом, своими руками. Первое, честно заработанные деньги, зарплата. Я прыгал. Я уже не обращал внимания, кто на меня как смотрит. А я встал на колени, пришел домой. Господь, я благодарен Тебе. Я благодарен Тебе, что Ты, Господь, помог мне честным образом, своими руками заработать эти деньги. Потому что они благословенны. Слава Богу. Благословенны Тобою, нашим Господом. Слава Иисусу. Бог великий. Он живой. Он меняет сердца и меняет жизнь нашу. Слава Ему за это. Знаете, до сих пор даже еще бытует такое мнение, что когда Христа распинали, цыган украл гвоздь. И многие пытаются оправдать свое поведение. Да что ты мне, когда я по цыганам с женой ездим, и в Беларуси по разным городам миссионерское служение, и в Литве... И многие пытаются оправдать, доказать, оспаривать пытаются. Что ты мне говоришь? В целой империи, говорю, послушайте, и не казался, не нашелся этот гвоздь. Говорю, ни в какой Библии не написано. Покажите, где написано. Правда? Да, правда, ни в какой Библии. Вы что? Слава Богу, что Господь, Он через свое слово, через свое святое и вечное Евангелие, Он разрушает дело дьявола, разрушает это ложное представление и дает нам новые жизни, новые сердца, как мы здесь слышали и прочитали, новое сердце, Господь. Слава Иисусу! Господь может поменять. Не просто что-то, как мы сегодня, брат пастор, говорил, но Он сердце поменяет. Новую жизнь Духа Святого дарова, чтобы мы жили для Него, а не для себя, для славы Его. Аминь. Слава Богу. И мы несем это слово примирения сегодня, слово служения. Я бы хотел бы вместе с вами помолиться, и чтобы действительно, как представитель своего народа, я бы хотел бы покаяться пред Господом за мой народ в том, может, кто-то из них сделал однажды вам какое-то зло, может, кто-то у кого-то что-то украл, чтобы Бог благословил, чтобы действительно ваше сердце расположило, чтобы вы их простили, благословили, чтобы вы молились, чтобы действительно пришло это благословение, чтобы этот народ уже был не проклятием сегодня, а благословением для вас. Аминь. Дорогой любящий наш Отец Небесный, мы славим Твое святое великое имя, Боже. Мы искренне благодарны Тебе, Господь, за Твоего святого единородного Сына, которого Ты послал на эту землю, Иисуса Христа, который принес это слово примирение, Господи, это спасение. Боже, мы благодарны Тебе, Господь мой, Бог мой, что Ты совершил, Господи, Боже мой, это искупление каждого человека, ибо Ты, Господи и Боже мой, возлюбил этот мир, Господи, любовью вечной. Хвала Тебе, слава Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты избрал, Господи, каждого, Господи, Боже мой, слава Тебе, и разных, Господи, Боже, из этого народа, Господь, слава Тебе во имя Иисуса Христа, чтобы служили Тебе, чтобы прославляли Тебя, Господь. Слава Тебе во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный. Поэтому, Господь, мой Бог, я прошу Тебя, Господи, Боже мой, хвала Тебе, Боже мой, прости, Господь, где бы народ был, Господь, не такой, Господь мой, Бог мой, Боже мой, пред Господи моими братьями и сестрами, Господь, во имя Иисуса Христа, прости, Господь, слава Тебе, Боже мой, хвала Тебе, Господи, чтобы, Господь, их глаза открылись, Господь, чтобы, Боже мой, действительно увидели Тебя, чтобы они увидели Твою славу, Господь, чтобы пришли великие перемены в их жизни и в этом городе, Господь, мы знаем и верим, Ты, Господи, тоже начал свою работу, Господь, и это только начало. Благослови, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, Господи, это Твое дело, Господи, Боже мой, Ты сегодня уже сказал, что, Господи, Боже мой, Бог мой, что Ты нас избрал, Господь, и поставил, чтобы мы шли и приносили Тебе плоды, Господь, не мы Тебя, Господь, избрали, не мы, Господь, Тебя, Господь, нашли, Господь, но Ты нас избрал и нашел, слава Тебе, Господь, хвала Тебе, чтобы мы, Господь, совершали, Господь, это служение, Господь, которое Ты доверил каждому, Господь, из нас. Поэтому благослови народ Твой, благослови тупоместную церковь, благослови моих, Господи, дорогих и возлюбленных братьев и сестер, служителей Твоих, Господь, пастора поместной церкви, Господи, слава Тебе. Мы благодарны, Господь, за их расположение, за их открытое сердце, за их любовь. Мы это чувствуем, мы это видим, Господь. Благослови их, Господь, в этом служении, Боже. Пусть совершается этот труд, пусть, Боже, совершится воля Твоя, Господь, чтобы еще много-много услышали на этом месте свидетельств, Господь, которые, Господи, будут прославлять имя Твое, много измененных жизней, Господь, благословляя, благослови, Боже, во имя Иисуса Христа, я благодарен Тебе, Господь, мой Бог, за все, что мы имели, Господь, Бог мой, в этом собрании, и за все то, что мы еще будем иметь, Господь, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, Боже мой, Господи, и также, Господь, благослови, Господь, Бог мой, здесь проживающих цыган, Господь, ту семью, которую мы посетили, Господь мой, Бог, Ты знаешь их по имени, Господь, Ты любишь, Ты говорил их сердце, Господи, они слышали Твое слово, они сокрушались, Господь, и они сказали, что хотят прийти к Тебе в Твою церковь, Господь, мой Бог, слава Тебе, Боже мой, да будут они там, где Ты их хочешь видеть, Господь, благослови их Духом Твоим Святым, направь Словом Твоим, Господь, соверши свою работу до конца. Мы за все благодарны Тебе, Господь. Воздаем Тебе великую славу, поклоняемся Тебе, великий наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.